Так, это беседы Шри Рамана Махариши из книги «Беседы Шри Рамана Махариши. Как быть собой чистым счастьем».
Госпожа Дженнингс, американская дама, задала несколько вопросов. Не будет ли утверждение Бога в себе более действенным, чем поиск «Кто я?» Первое – позитивно, а последнее – отрицание. Более того, оно указывает на отделенность. Ответ. Поскольку вы ищете способ реализации, вам и дан совет найти свое «я». То, что вы ищете метод, и свидетельствует о вашей отделенности. Вопрос. Не лучше ли говорить «я – высочайшее бытие», чем спрашивать «кто я?» Ответ. «Кто?» – утверждает. «Должен быть тот, кто делает это. Найдите его». Вопрос. Но разве медитация не лучше, чем исследование? Ответ. Медитация подразумевает умственный образ, в то время как исследование касается реальности. Первое — объективно, тогда как последнее — субъективно. Вопрос. В этом вопросе должен быть научный подход. Ответ. Тщательно сторониться нереального и разыскивать реальность — это научно. Вопрос. Я хочу сказать, что устранение должно быть постепенным. Сначала устранить ум, потом интеллект и, наконец, эго. Ответ. Только атман реален. Все остальное нереально. Ум и интеллект не остаются отдельными от вас. Библия говорит: «Остановитесь и познайте, что я — Бог». Для осознания атмана, как Бога, необходимо только одно спокойствие. Вопрос. Поймет ли когда-нибудь Запад это поучение? Ответ. Дело не во времени и пространстве. Понимание зависит от зрелости ума. Какое имеет значение, живет ли человек на Западе или на Востоке? Господин Айяр, железнодорожный служащий, сказал Шри Бхагавану, что составитель космического сознания считает, что реализация возможна лишь внутри определенных возрастных границ жизни индивидуума. Махарши ответил: «Разве кто-нибудь говорит, я должен начать жить до или после какого-то возраста? Бытие уже присутствует здесь и сейчас. Подобное утверждение вводит в заблуждение, поскольку люди приходят к убеждению, что они не могут осознать себя в этом воплощении и должны будут стараться в другом. Все это абсурд». Ссылаясь на учение Шива Вишишта Адвайты, Шри Бхагаван сказал: Гаруда Хам Бхагавана. Представление «я» Гаруда не делает человека Гарудой. Тем не менее, отравляющее действие змеиного укуса излечивается.
Имеется в виду, практика Гаруды, преображение в Гаруду, почитание Гаруды, чтение мантры Гаруды и визуализация себя Гарудой помогает при исцелении от змеиных укусов и при воздействии влияния нагов, змей.
Тоже относится и к концепции Шивохам Бавана «Я есть Шива». Человек не превращается в Шиву, но губительные действия эго приходят к концу. Или человек сохраняет свою индивидуальность, но остается чистым, то есть готовым составлять часть тела Шивы. Становясь таким, он может наслаждаться высочайшим блаженством. Это и есть освобождение, говорят последователи Шайва Сиддханты. Такой подход выдает их любовь к своей индивидуальности, никоим образом не являясь подлинным переживанием освобождения. Господин Бозе начал. После возвращения телесного сознания, Махарши перебивает, что такое телесное сознание? Сначала скажите нам это. Кто находится в стороне от сознания? Тело обнаруживается, поскольку имеется телесное сознание, которое поднимается из «я-сознания», которое опять возникает из сознания. Сознание «я-сознание» — телесное сознание тела.
Атма-вичара, центральный метод Шри Рамана Махариши, начинается с понимания «на ахам». «Я не это». Затем «кохам» — «кто я». Затем «сохам» — «я он». Атма-вичара — авторитетный метод Адвайта-веданты, который сделал Шри Рамана Махариши центром своего учения. Это способ и самоосвобождения, и самоузнавания, и самоотдачи, и самоузнавания через Атма-вичару. Для Адвайта-веданты наряду с Брахма-вичарой это является центральным методом. Живые существа в процессе падения в океан сансары, Бхава-сагару, ушли от своего истинного «я», от знания своего истинного «я» по причине отождествления с тамасик, раджасик, майей, и в отличие от Ишвары, никогда не забывающего себя и контактирующего с майей, ее сатвичной частью, они, контактируя с тамасичной и раджасичной частью, впали в неведение. И вот то, что для Ишвара является майей, иллюзией, для Дживы является авидией, неведением, то есть сильной иллюзией, которая отбирает разум. И вот такой уход от своей природы, истинной природы, это то, чем занимаются все живые существа сансары. Некоторые уходят от нее в тело, другие — в эмоции и образы, третьи — в мысли и концепции, и четвертые — в блаженство, в зависимости от того, с какой кошей себя отождествляют. Например, вы видите человека эмоционирующего. Вот прямо сейчас, прямо в данный момент он сбежал, ушел, покинул свою истинную природу в эмоции, вошел в эмоции. Если он бессознательно просто пребывает в эмоции. Его истинная природа есть прямо сейчас, но он ее покинул. По какой причине? По причине неведения. По причине непонимания, где надо держать ум ради своего счастья. Или другой человек погрузился в фантазии или образы. Например, в медитации или наяву. Он ушел от своей истинной природы тоже по причине непонимания, где надо держать ум ради познания Бога и ради своего счастья. Третий человек ушел в концепции. Однажды, когда я в юности медитировал, в небольшом ретрите, не в длительном, и ко мне пришел один друг, как всегда, он был поглощен разными идеями, прочитанными философскими концепциями, а я медитировал просто и молчал. И мне говорил, говорил, я просто слушал, слушал, затем просто начал смеяться. Он не понял, почему я смеюсь, ему нужны были какие-то объяснения, он снова начал как-то концептуализировать, я еще больше начал смеяться. Это все просто. Человек уходит от самого себя в концепции. Его счастье лежит прямо рядом, но вместо этого он погружается в свои рефлексии и рассуждения и проходит мимо алмаза. Это подобно тому, как если человек с завязанными глазами шел бы мимо огромного валуна из золота или алмаза, и он проходил мимо него и шел собирать какие-нибудь камешки. И он прямо рядом, но он человек раз за разом проходит. Я попытался ему объяснить это, но, похоже, он не смог обнаружить этот алмаз, потому что просто ушел в мысли. Всякий раз, когда мы уходим куда-либо, мы уходим от своей природы, мы промахиваемся мимо своего истинного счастья. А здесь нужна точность. То есть на самом деле многих представление, что Адвайта – это такое бесформенное, вечное, необъяснимое, непостижимое сознание, поэтому это что-то неотчетливое, что-то такое расплывчатое, разбазанное. Да, Брахман необъясним, бесформенен, безымянен, непостижим, но это не есть что-то расплывчатое, это очень точное знание. Это как попасть стрелой в цель. И ученик под руководством гуру должен четко попасть в цель своим сознанием. Он должен куда попасть? В турью, в Брахмана. А роль стрелы играет его сознание. Он не должен попасть никуда, кроме Брахмана. И шравана означает, он получает наставление. Это подобно натяжению стрелы. А манана, он не сомневается, куда надо попадать. Это означает прицеливание. Вот манана, когда вы слушаете, то вы натягиваете только стрелу, так тренируетесь. Но еще не совсем понимаете, куда. Вот манана – это уже прицеливание. Это детализация цели. А не дитхьясана, когда вы уже пускаете стрелу, и стрела постоянно летит в одну и ту же цель. И мы должны определиться с точкой, куда держать ум, и прояснить эту точку, очень хорошо знать, очень хорошо понимать, как лучник, даже ночью он найдет свою цель и попадет в нее. Арджуна на соревнованиях, в общем, на своем варе, попал в цель, кто знает как? Да, попал там в глаз рыбы, глядя на ее отражение. Вот. То есть даже в сложных условиях он попал. Таким же образом йогин, джняни, даже в сложных условиях не ошибется. То есть такой мастер, он даже в сложных условиях четко попадает в свою цель. Сложные условия – это внешние события, отвлекающие факторы, там, боль физического тела, какая-то эмоциональная встряска, стресс. Он все равно, даже в сложных условиях, где обычный человек потеряет себя или тонкий мир, он не отвлечется и попадет в свою цель. И вот нидидхьясана означает, мы непрерывно попадаем в свою цель. А манана мы научились хорошо прицеливаться, полностью поняли. А шравана – это мы тренируемся, натягиваем и идем к своей цели. Итак, учение Раманы просто – это самоосвобождение через атмавичару. Не уходить, а наоборот, возвращаться к источнику. Возвращаться к этой цели через исследование «я». Возвращаться к субъекту. В конечном счете искать сущность субъекта, чтобы найти предельного субъекта. Все начинается с поиска субъекта, как «я есть наблюдателя», но этим все не заканчивается. Найти субъекта как наблюдателя – это всего лишь очень малая часть. Но мы должны идти дальше, дальше и дальше, и мы должны найти верховного субъекта, верховного наблюдающего, единственного. Этот верховный субъект, верховный наблюдатель – это Ишвара, Шива. Это не субъект, как наблюдающее сознание внутри эго. И в процессе поиска верховного, высшего субъекта-наблюдателя нужно пройти разные стадии, в том числе стадию самоотдачи, стадию самавеши, стадию шива-саюджи, шива-самавеши, шива-саюджи. после самоотдачи. И только после этого Шива Пратибхиджни. Это не то, что сразу мы обнаружили наблюдающее я и считаем, что мы уже Шива. На самом деле это такой тонкая иллюзия.
Госпожа Дженнингс спросила. Шри Бхагаван говорит, что состояние реализации – это свобода от тирании мыслей. Но разве мысли не заработали себе место в схеме вещей, пусть на каком-то более низком плане? Махарши. Мысли поднимаются из «я-мысли», которая, в свою очередь, возникает из атмана. Поэтому атман – проявляется как «я» и другие мысли. Какое имеет значение, присутствуют мысли или нет?
С точки зрения атмавичара и созерцания в лая-йоге, в дняной-йоге, не мысли имеют значение, а аманаска, внемысленное состояние, то, что за мыслями. Поэтому правильная, неправильная, хорошая или плохая мысль тут не имеет значения. Она подлежит самоосвобождению, возвращению к источнику, и обнаружение осознавания, которое мысли генерирует, не концептуального, безопорного, не раламха осознавания, и работу с этим осознаванием. Мысли могут помогать этому или, наоборот, отвлекать. Отвлекающие мысли мы отбрасываем, растворяем или возвращаемся через атмавичару к источнику, а позитивные, вспомогательные концепции, например, концепции учения джняна-йоги, используем, но с оговоркой, что они являются шипами, которые помогают вытащить шип непонимания, что они являются пальцем, указывающим на Луну, но не самой Луной. Мы их используем в контексте их необходимости. Но в конечном счете не концепции являются предметом практики, а не концептуальное сознание и поиск источника.
Вопрос. Хорошие мысли полезны для самореализации? Разве они не отвечают via media, некой более низкой ступеньке лестницы к реализации? Ответ. Да, действуют в этом направлении. Они держат в отдалении от плохих мыслей. Они должны исчезнуть перед состоянием реализации.
Так плохие мысли заменяем на хорошие. Хорошие мысли заменяем на очень хорошие, на утонченные хорошие. Например, мысли о джняна-йоге. Сформируем юкти. Очень хорошие мысли – это юкти. Просто хорошие мысли – это просто мысли, не содержащие клеш, осуждения, заблуждений. Так мы должны сформировать юкти в сфере атмавичары, в сфере брахмавичары, в сфере адвайты. По всем важным направлениям мы должны сформировать юкти. И вот тама учения Шри Рамана Махариши – это не что иное, как юкти в сфере атмавичары. Сначала мы должны сформировать разветвленную такую концептуальную сеть, такой синтаксис, ментальную сферу, основанную на понимании атмавичары. А затем мы и ее должны превзойти, чтобы прямо войти в недвойственное осознавание. Если кто-то задаст вопрос, а можно ли сразу, не формируя эту сеть юкти, сразу войти в атмавичару? Можно. Если вы можете, входите сразу. И он сам у вас сформируется, как только уже не на концептуальном уровне, а как отклик, когда ваша ясность просто не зайдет на уровень концепции, вы легко будете оперировать этим. Как говорят, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Кто пребывает в атмавичаре, очень легко формирует юкти уже сверху. Так? Очень легко говорит о ней и рассуждает, и это и есть его естественно сформированный юкти, который возник благодаря его естественному созерцанию. Но традиционно, прежде чем вы утверждаетесь в атмавичаре, надо сформировать этот юкти. Юкти атмавичары. Благодаря такому юкти вы уже не сможете сильно придавать значение концепциям, вместо этого вы будете искать способы, как обнаружить я есть осознавание, оттолкнувшись от этих концепций.
Вопрос. Но разве творческие мысли не являются аспектом реализации, а потому и полезными? Ответ. они полезны лишь в том направлении, о котором сказано раньше. Все они должны исчезнуть в атмане. Мысли, хорошие или плохие, уводят вас дальше, а не подводят ближе, поскольку атман и более сокровенен, чем мысль. Вы – я. Тогда как мысли не свойственны атману? Вы – я, тогда как мысли не свойственны атману. Вопрос. Итак, атман в конечном счете поглощает собственное творение, которое помогло его реализации, тогда как цивилизованный мир ошибочно поклоняется и поэтому сортирует и упрощает правила жизни тем своим творениям, которые помогли ему продвинуться вперед. Ответ. Разве вы не отличаетесь от мыслей? Разве вы не существуете без них? Но могут ли мысли существовать без вас? Вопрос.
Вопрос в том, чтобы все хитросплетения мыслей развернуть к «я», развернуть к созерцанию, растворить и вернуться к самоосвобождению, самоисследованию и оставаться в нем. Поскольку сознание склонно все время выпадать и склонно соскальзывать на концептуальный уровень, а еще ниже на эмоциональный уровень, или пранический, или телесный. Вопрос в том, чтобы все время разворачивать мысль, помещая сознание в самое тонкое сознание, состояние, неконцептуальное сознание.
Вопрос. Можно ли сказать, что цивилизация в целом медленно, но верно движется в правильном направлении, к этой самореализации? Ответ. Цивилизация пребывает в определенном порядке вещей. В конце концов, она растворится, как и все остальное, в осознании атмана.
В Санатанадхарме есть эволюционные теории, философские эволюционные теории как частью. И одна из них говорит о том, что живые существа, да, они эволюционируют на относительном уровне. От минералов, камней, к растениям, деревьям. От деревьев, растений, к насекомым. От насекомых к животным. От животных к людям. От людей к петрисам. От петрисов к девам. От девов к еще более высоким существам. Таким образом, процесс эволюции – это смена уровня осознавания и переход души из одного класса в класс, в другой. И у каждого живого существа есть свой запас духовной силы. Именно этим его определяет силы самосознания, вимарша шакти. Именно этим его определяется его иерархическое место во Вселенной. Такая эволюция имеет место, пока мы отождествлены с телами, индивидуальностями и существами. Стоит утвердиться в самосознании в атмавичаре, можно обнаружить, что эволюция происходит на внешнем уровне, на уровне прокрити. В глубине души это игра энергий единого осознавания. Само единое осознавание – не эволюционирует, оно является всегда изначально полным, совершенным. И вот атмавичара, вместо того, чтобы отождествлять нас с эволюционирующей периферией, она ведет сразу нас к этому неэволюционирующему вечному совершенству. Совершенство не может эволюционировать. Оно не нуждается в нем. Оно вообще не существует в риторике эволюции. Оно может играть, да, в эволюцию, но само оно не нуждается в эволюционировании. Оно всегда совершенно, потому что если оно эволюционирует, значит, оно из какого-то не очень совершенного совершенства, какое-то более совершенное состояние. То есть оно в становлении находится. А становление – это признак сансары. Высшее совершенство атмана – это не становление, это вечное пребывание в исконной полноте, вне времени, вне циклов эволюции и прочего.
Вопрос. Тогда, может быть, какой-нибудь высокопробный вид первобытного человека стоит ближе к реализации, чем цивилизованный человек, руководимый интеллектом и мыслью. Ответ. Человек, осознавший себя, может выглядеть дикарем, но дикарь не тот, кто осознал себя. Вопрос. Правильно ли думать, что все происходящее с нами — суть божественное предопределение, а потому является только благом? Махарша. Конечно, так оно и есть. Тем не менее, все другие и Бог не стоят в стороне от «я». Как могут мысли о них возникать, когда вы остаетесь собой? Вопрос. Состоит ли самоотдача, смиренно принимающая все физические неприятности, такие как муравьи, комары, змеи и тому подобное, также и в том, чтобы желать или прекращать действительный вред, наносимый ими? Ответ. Что бы ни случилось, разве это находится в стороне от вас, той, кто видит или мыслит? Одна дама из присутствующих в холле, принадлежащая к общине парсов, вмешалась в разговор. Пусть они и не в стороне, но разве мы на самом деле не чувствуем муравьиное жало? Ответ. Кого жалит муравей? Он жалит тело. Вы не это тело. Пока вы отождествляете себя с телом, вы видите муравьев, растения и так далее. Если вы остаетесь собой, то нет других отдельных от вас.
Самоисследование методом Атмавичары заключается в том, чтобы, обнаружив внутреннего наблюдателя, научиться жить в пространстве наблюдения, научиться отождествлять себя с наблюдателем вместо того, чтобы отождествлять себя с телом, с тонким телом, и постепенно повышать качество наблюдателя, потому что наблюдатель может уйти из тела, отделиться от него, может утвердиться в энергетическом теле. Но этого недостаточно. Это пранамая коша. Наблюдатель может переместиться из энергетического тела в тонкое астральное тело, сукшма шарира. Но этого тоже недостаточно. Наблюдатель может углубиться и переместиться в виджнанамая кошу также. Но и этого недостаточно. Шанкара об этом говорит, Вивека Чудамани. И вот по мере перемещения наблюдателя, его качество и уровень отождествления, все это меняется. Наблюдатель может переместиться даже в анандамая кошу, причинное тело, но и этого недостаточно. И вот атмавичара не должна останавливаться, и она должна поднять нас, провести через пять оболочек, как стрела должна пронзить эти пять оболочек и установить йогина в турья. Когда наблюдатель пронзил пять оболочек, и это сопровождается и самоотдачей, и самоузнаванием, шива-самавешей, шива-пропатти и слиянием с шивой, то тогда наблюдатель, он меняет свою природу, и происходит соприкосновение с высшим наблюдающим. И вот высший наблюдающий – это и есть Ишвара. И одна из ошибок в созерцании – это остановка на уровне сакши «я есть наблюдатель» на уровне будхи-таттвы. Вот такой невысокого уровня наблюдатель – это может быть будхи-таттва, пракрити-таттва или пуруша-таттва. А если это концептуальное рассуждение на тему атмавичары, это может быть манас-таттва и ахамкара-таттва. И такой человек, он выучил какое-то подобие югти, и на все вопросы он отвечает, а кто это говорит, а кто это говорит, а кто это спрашивает. Ну, молодец. Но если глубоко копнуть, какая это таттва, может быть, это манас-таттва, но есть чат-боты, знаете, да, в интернете. Они обучаются тоже, они тоже так могут выучить и отвечать так же. Есть известные искусственный интеллект, Siri, Алиса, там, вы говорите по телефону нам, ищи что-нибудь, она вам отвечает. Есть чат-боты, там есть, например, там был такой чат-бот банка Тинькофф, Олег называется. И одна женщина звонит, говорит, у меня там карта, не вводится что-то там, пин-код или заблокировано, он ей отвечает, отрезать бы тебе пальцы. Затем банк извиняется, говорит, что наш искусственный интеллект учится, он в сети, он читает многое, неправильно чему-то научился, наверное, приносим извинения. Вот это тот же самый уровень. То есть, если человек на уровне чат-бота так отвечает, это не значит, что он великий джняни, великий реализованный. Он просто усвоил какой-то кусочек ведантического югти. И на все вопросы, а кто это спрашивает, а кто это говорит? Но это нет реализации, потому что это манастатва. Просто концепция зациклила, и по кругу все пошло. Мало сказать, нужна реализация глубины. Можно сказать, а повторить это во сне со сновидениями сможешь? А во сне без сновидений? Вот тогда это чего-то стоит. Это одна из таких ошибок созерцательных. Другая ошибка – это нигилизм, отрицание методов. Другая проблема была неспособность объединиться с жизнью. Ошибка в созерцании. Неспособность соединять с отвечными действиями. Ритуалы, практики ни в коем случае не мешают атмавичаре, если мы правильно понимаем. Потому что если мы решили созерцать во всех жизненных проявлениях, то мы должны созерцать, практиковать атмавичару во время еды, да? Когда мы едим. Ну, понятно, что должны. А когда зубы чистим, должны? Должны. А почему мы не должны созерцать во время простирания? И во время еды? И во время ритуала? Или во время баджана? Это такие же действия, просто отношение к ним меняется. Не в том смысле, что мы их отвергаем, но в том смысле, что на фоне ритуалов сатвичных действий, простирания, обхода храмов присутствует внутренняя тапасия, внутренняя практика, которая должна соединяться с ними. А эти действия действуют по-своему, и они накапливают заслугу, накапливают благодать, духовную силу, работают по-своему. И в этом нет противоречия, просто это разные пады и разные уровни садханы. Но если есть нигилизм, то такой йогин не может объединять атмавичару с пранаямой, атмавичару с асанами, атмавичару с пуджей, атмавичару с баджаном. У него в голове не укладывается. Вот как. Если атмавичара, то остальное не надо. Если это, то нет атмавичары, я все теряю. Также есть ошибка неспособность объединять атмавичару с органами чувств. Зрением, зрительным сознанием, слуховым сознанием, обонятельным, осязанием и другие. Чувства замораживаются. То человек перестает адекватно использовать чувства, он держит внутри атмавичару, но его чувства работают по минимуму. Он не выводит атмавичары через каналы глаз, каналы ушей, каналы, все 5 каналов восприятия. Следующая ошибка – это этернализм. Когда есть концептуальное понимание атмавичары. Из атмавичары увековечивается концептуальность атмавичары. Мы уже вот говорили об этом только что. Другая ошибка – остановка на уровне сакши. Я есть наблюдатель, то есть буддхи-татвы. Когда человек очень хорошо укоренился в наблюдателе, но не пытается подняться глубже и исследовать этого наблюдателя, удовлетворяясь поверхностным пребыванием в буддхи-татве. Его чувство «я» зафиксировано на буддхи-татве, но дальше нет прогресса. Даже может быть остановка на уровне ахамкара-татвы атмавичары. В этом случае есть еще самоутверждение. То есть, когда ахамкара набирает силу благодаря атмавичаре. Казалось бы, она должна растворяться, но она набирает силу через это. Следующая ошибка – отсутствие самоотдачи Богу. И вот самоотдача Богу происходит, когда йогин поднимается выше Будхи-таттвы, к Пракрити, к Пуруша-таттве. Вот здесь встает вопрос самоотдачи обязательно. Атма-вичара всегда должна вести к самоотдаче. Если она не ведет к самоотдаче, то это атма-вичара низкого качества. Очень большая иллюзия, что атма-вичара всегда одна и та же. Нет, у нее есть градации, ступени. И атма-вичара новичка на уровне ахамкара-таттвы или манас-таттвы, и атма-вичара продвинувшейся садху на уровне будхи-таттвы, и атма-вичара ситха на уровне первой таттвы Шивы я или второй таттвы я есть, мы это разные атмавичары. И в атмавичаре нужно пройти все эти стадии, нужно подняться. Есть атмавичара, которая разрывает чувство делателя, есть канчуку, кала канчуку. Есть атмавичара, которая разрывает чувство времени, кала канчука. Атмавичара, которая разрывает рага канчуку и другие. Атмавичара, которая разрывает майя-таттву. И следующая ошибка – это отвлечение, потеря осознавания «я есть» в поверхностном действии тела. Следующее – это притупление, потеря ясности, потеря осознавания в правильном недвойственном воззрении. Еще также вырождение атмавичару, фиксацию или усилие, когда потеря бесконечного воззрения теряется в сжатой атмавичаре. Еще одна из ошибок – это неприменение противоядия, искусного метода, когда это требуется. Потеря действия в осознавании. Наконец, еще есть неэффективность в проявлении, дезориентация, потеря действия в осознавании. Все это различные ошибки, которые могут быть в атмавичаре, так же, как и в любых других практиках созерцания, которые йогин должен вовремя распознавать и вовремя их исправлять. Дальше.
Но это тело чувствует боль укуса. Махарша. Если тело чувствует его, то пусть оно и спрашивает. Пусть тело само заботится о себе. Какое это имеет значение для вас? Американская дама спросила снова. Полная отдача себя означает, что надо принимать все шумы и беспокойства нашего окружения даже в течение медитации? Или нам следует искать какую-нибудь пещеру в горе, чтобы обрести уединение? Разве Бхагаван так не поступал? Ответ. Не существует ухода или возвращения. Говорят, что атман не затрагивается элементами, будучи бесконечным и вечным. Он не может двигаться. Нет места, куда входит атман. Вопрос. Но в процессе обретения себя не будет ли этот поиск внешней помощи духовно правильным? Ответ. Ошибка состоит в отождествлении атмана, себя с телом. Если Бхагаван является телом, то вы можете задавать вопросы этому телу. Но поймите того, к кому вы обращаетесь, как к Бхагавану. Он не это тело, он атман. Американская дама сослалась на статьи в журнале, где говорится, что все есть Бог.
Рамана Махариши вместо ответов на относительные вопросы пытается пробудить самоосознавание. Не вопрос, надо искать пещеру или нет. Сначала надо пребывать в осознавании. Когда вы пребываете в осознавании, то этот вопрос решается естественно, без вопросов и ответов на интуитивном уровне. Сами вопросы перестают быть уместными, так же, как и любые обсуждения. Главным является прямое пребывание в «я есть» осознавании. А из этого «я есть» осознавания решаются все относительные вопросы без нужды их рефлексии, без нужды их чрезвычайно большого обсуждения. Они решаются быстро, эффективно, очень ясно, четко и успешно, без нужды их проговаривать. Они решаются естественным образом, как игра из отклика этого естественного состояния на ситуацию, на обстоятельства, место, время, обстоятельства. Вот о чем говорит Шри Рамана Махариши. Часто вместо того, чтобы действовать подобным образом, мы разжевываем, обжевываем ситуацию, рефлексируем и рефлексируем, создаем разветвленные рога концепций, которые полностью покрывают все, и наш ум, и ситуацию, и умы других людей. И в конце концов мы устаем от всего этого, запутываемся, и потом ожидаем, что нам кто-нибудь поможет в этом. И вопрос не решается, вопрос затягивается. Мы перестаем быть эффективны и в решении задач, и в созерцании. Мы ни там не добиваемся успеха. Подход ситхов, джняни совсем другой. Они отказываются рефлексировать ситуацию. Зачем ее рефлексировать, когда можно прямо смотреть на нее из прямой осознанности атмавичары? Один мимолетный взгляд из атмавичары стоит десятков часов рефлексии. Из этого мимолетного взгляда все понятно, все очень быстро видно, нет никаких сомнений, находится в результате интеграции оптимальное решение, и затем на этом интуитивном уровне происходит игровой спонтанный отклик, и действие быстро, эффективно, целенаправленно, без лишних слов и достигает цели. И так действует садху. Поэтому, не прилагая больших усилий, они могут действовать с большой эффективностью, потому что они поднимаются над рефлексией в прямое восприятие реальности, сакшаткара. Если вы на уровне ума что-либо обсуждаете, вы связаны своим обсуждением. Любой вопрос. Но если вы пребываете атмавичаре и не покидаете ее, то ваше интуитивное осознавание сразу видит пути решения любой проблемы. Вам достаточно синтегрироваться, и вы мгновенно видите ответ. Вы не действуете по логической цепочке. Сначала надо сказать, потом обдумать, а потом получить ответ. Вы прибываете, и сразу ответ. Сразу. Причем не один, а 17 вариантов. И ваша задача не решать, что же сделать, а ваша задача выбрать наиболее лучший. Это происходит очень быстро, поэтому вы не являетесь тем, кто задает вопросы. Вы являетесь тем, кто является ходячей сумкой с ответами. Вы являетесь ответом. Ответом на все вопросы, на все проблемы. Вы живой ходячий ответ. Почему? Потому что вы сумели задать главный вопрос – кто я? И вы не покинули этой точки. Вы находитесь в этом главном вопросе. Вы исследуете. А когда вы исследуете главное, вы приходите к источнику, а источник обладает ответом на все остальные вопросы. Поэтому в относительном все решается эффективно. Не вопрос, нужна ли пещера для медитации. Кому-то нужна, кому-то не нужна. Вопрос, есть ли у тебя атмавичара? Из этой атмавичары ты сам имеешь ответ, нужна или нет, в данных твоих условиях. И вот чувство единого вкуса, которое рождается в результате осознавания, любое место – ты счастлив. Любая одежда – ты счастлив. Любая роль в жизни – ты счастлив. Ты всегда счастлив. Это начальный уровень единого вкуса.
Американская дама сослалась на статью в журнале о защите неприкасаемых, где говорится, что все есть Бог, ничего не принадлежит индивидууму и так далее. Махарши ответил: «Все есть индивидуум, Бог, и все остальное – суть только атман». После этого она прочла несколько строк из Шелли и спросила, не был ли Шелли осознавшей душой. Стихи Шелли. внутри пещеры бесследного человеческого духа возведен на престол образ, столь ослепительно яркий, что безрассудно смелые мысли, блуждающие около него, поклоняются. И когда они преклоняют колени, в дрожи и страхе блеск его присутствия и свет пронизывают их призрачный остов, пока они не насытятся силой пламени.
Атма-вичара рано или поздно должна перерасти в естественную осознанность. А естественная осознанность, сахаджа, это царь. Царь всех мыслей, чувствований, всех рефлексий. И все мысли, чувства, образы и рефлексии признают власть этого царя. Если эта естественная осознанность настоящая и набирает сил. Они не могут не признать власть и величие этого царя, потому что он является их природой. Они не могут пойти против своей природы. Ни одна мысль не выстоит перед прямым восприятием естественной осознанности, потому что мысль сталкивается со своей природой, и в нее охотно идет и растворяется. Ни одна эмоция не может выстоять прямого столкновение с истинным естественным состоянием, потому что оно является природой этой эмоции. Ни одно эго не может устоять перед сахаджей, потому что сахаджа – это природа эго. И когда естественная осознанность набирает силу, наши мысли, наше эго, наши эмоции не могут выстоять. Потому что они сталкиваются со своей природой. А когда они выстояли, это что значит? Это просто сахаджа не набрала силу. Когда оно не набрало силу, оно еще не несет той силы истины, которая стоит за ним. Но когда оно набрало силу, не могут выстоять. Какие-то концепции, мысли подходят, а потом говорят, да в общем, намасте, все, сдаюсь. Эго приходит, все такое распушенное, и вдруг оно сталкивается с природой естественного состояния и говорит, ну, намасте, извините, сдаюсь. Эмоции, все такие гневы, раздражения, обиды приходят, а потом думают, какая глупость вообще. Все, капитулирую. Вот. Вот это показатель. Истинное самоосвобождение, сдача, капитуляция перед естественным состоянием – показатель истинной практики. Это и есть Викальпакшая, Васанакшая и Мананаша. Вот эти три процесса, которые происходят, показатели истинной практики. Вопрос.
Гуруджи, ну это вот только из-за недостатка веры, в принципе, происходит, чтобы сахаджа не набрала силу. То есть корень здесь вера, как бы получается.
Корень вера, но еще из-за недостатка опытности в практике. Еще опытность в практике.
То есть правильное применение метода. Да?
Правильное применение метода. Вера есть, но не могу еще применить. Например, вы верите в деньги, так? На относительном уровне. Они же работают. Но их недостаток. Но их нет. Поэтому вера в деньги не решает вопрос. Они еще должны появиться, и еще вы их должны запустить в дело, правильно вложить. Тогда все сойдется. Так и здесь.
Выслушав стих, Махарши ответил, «Да, эти строки превосходны. Шелли должен был сам пережить то, что написал». После этого дама поблагодарила Шри Бхагавана и удалилась. Вопрос. Даже когда рука отрезана, человек должен оставаться не сознающим это, поскольку Бхагавад-гита провозглашает, что атман отличен от тела. Ответ. Разве джняна состоит в том, чтобы не чувствовать боль раны? Вопрос. А разве джняни не должен оставаться невоспринимающим боль? Ответ. Большинство операций выполняются под наркозом, позволяющим пациенту не чувствовать боли. Разве пациент в это время обретает также и джняну? Нечувствительность к боли не может быть джняной.
Джняна не является обезболивателем для тела, но она является вайрагией. Вайрагия и обезболиватель – это разные вещи. Вайрагия означает, тело чувствует боль, но от тела есть отрешение. Но боль не доставляет проблемы. Вот так. В одном дзенском монастыре там были революции, какие-то события. Там постоянно нападали. Не помню уже, какая страна. И однажды один мастер сказал своему ученику, что через некоторое время я произнесу такое слово, которое все услышат. И потом напали самураи на этот монастырь. И этого мастера там проткнули саблей или зарубили. И он издал такой оглушительный вопль, что все услышали. То есть это его была такая последняя шутка, последнее послание. То есть тело чувствовало боль, но поскольку он был реализован, эта боль для него не была страданием. Даже она явилась способом выразить свою дхарму. Но повторять это не рекомендуется никому.
Но разве джняни не должен быть нечувствителен к боли? Ответ. Физическая боль отвечает только телесному сознанию. В отсутствии телесного сознания боли нет. Ум, не сознающий тело, не может воспринимать его боли или наслаждения. Прочтите истории Индры и Ахальи в Йога-Васиштхе. Там о смерти самой говорится как о действии ума. Боли зависят от эго. Они не могут возникнуть без «я», но «я» может оставаться без них.